Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях Михаил Комлев, режиссер социальных фильмов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Социальные фильмы – это документальные фильмы и художественные уже, насколько я знаю, в которых вы поднимаете очень разные, иногда непростые, иногда острые, серьезные, актуальные вопросы, связанные с современными темами, которые волнуют общество. Вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, какие фильмы вы снимаете, какие темы вы поднимаете. А дальше потом поговорим о том, почему вы это делаете.
Конкретно сегодня мы работаем над проектом «Если бы не мама». Этот проект посвящен всем детям с онкологическими заболеваниями, которые сегодня проходят сложный путь, и их сильно мамы, которые переживают за своих детей, борются и не сдаются. Потому что когда ребенок болеет, то часто он видит свою маму, если она не показывает, что она сильная, что она настоящая, что она волевая, то он, как правило, сдается. Этого не должно быть. И поэтому наши ролики, они посвящены детям, они посвящены мамам, и многие известные артисты поддерживают этих детей, рассказывают про своих мам, желают им здоровья, поют песни, читают стихи. Кроме того, мы на протяжении, наверное, последнего года работали над большим проектом про ветеранов, чтобы помнили. В проекте приняли участие почти 50 ветеранов со всей России, которые были на войне, которые воевали, которые прошли весь этот сложный жизненный путь и сегодня сохранили ясность ума и делятся воспоминаниями. Кроме этого, мы работаем над проектом. Меня давно волнует тема детей-сирот. Я очень часто задаю такие вопросы в своих проектах, в роликах, фильмах. И вот один из первых художественных короткометражных фильмов был именно посвящен этому, как родная мать выкидывает своего ребенка на свалку ради ухажера, который ставит, скажем так, условия. Мальчик попадает в детский дом, проходит очень сложный жизненный путь, находит в себе силы, чтобы простить свою мать. К сожалению, в реальной жизни этот герой погиб. А мы оставляем в фильме открытый конец, чтобы каждый зритель для себя понял сам эту историю.
Вы беретесь за разные темы. Например, это могут быть темы, связанные со здоровьем. Это могут, мы это уже услышали, быть темы, связанные с исторической памятью. Или есть какие-то темы, которые вот в своих фильмах вы не затрагиваете?
На самом деле, мне интересны все социальные темы. Почему? Потому что люди на это очень мало обращают внимание. И благодаря социальному кино, социальному ролику, социальному проекту человек начинает думать. Мы можем очень много читать, много смотреть, но пока вы не увидите некую картину, которая затрагивает ту или иную тему, я не попаду к вам в сердце. И когда я провожу премьеры в Доме кино, у нас собираются тысячные залы, это уже было 3 премьеры подряд, 3 года подряд, да, я вижу реакцию людей. И для меня очень важно после поговорить. Когда мы, к примеру, показывали фильм про детей-сирот и про мальчика, который остался в сложной такой жизненной ситуации, при этом мне играл маленький мальчик вместе со своей мамой. Мама актриса, но она привела на кастинг своего сына. Ему было 3 года, и для него сложная роль. Представляете, его вот родная мать отвозит на свалку, по-настоящему выкидывает, машина уезжает, ребенок остается один. Он сначала не понимает, что происходит. И вот только через какое-то время, когда он осознает, это и есть самые ценные кадры и те самые дубли, которые ребенок не играет, а проживает в реальном времени, потому что он представляет, что его родная мать оставила. И вот когда проходит премьера, самые ценные, наверное, для меня был момент, когда я получал такие фидбэки от людей, маленьких детей, что «Мама, папа, я буду очень сильно тебя любить. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, и я оказался в детском доме». Вот когда ты попадаешь в сердце ребенка, это самое важное.
То есть вы сейчас о том влиянии, которое фильмы
могут влиять на человека, произвести. И, по крайней мере, сознание меняется, и люди по-другому относятся. Так же, как и про людей, когда мы делаем с особенностями развития, я очень часто там затрагиваю детей с синдромом Дауна. Но это для меня такая, может быть, не знаю, личная, не личная история. Мы просто с Эвелиной Блёден достаточно давно дружим. Она у меня принимала много участия в моих проектах, когда я работал там на федеральных каналах. И когда у нее родился ребенок с особенностями развития, Семочка, я его первый раз увидел, я просто в него влюбился. Вот знаете, как просто есть глаза в глаза, и вот какое-то невероятное тепло. И когда я дальше стал общаться с людьми с особенностями развития синдрома Дауна и не только, я понял одну вещь, что если ты настроен к ним доброжелательно, они тебе ответят тем же. Они очень сразу чувствуют фальшивых людей. Они это определяют, они закрываются. Если ты вот их любишь, готов делиться своим теплом, то и они тебе отвечают тем же. И мне очень важно было рассказывать об этом, чтобы люди не тыкали в них пальцем. К примеру, там, мы дружим с Машей Сиротинской, это дочери на Хакамады, да, вот мы иногда там, бывает, с ней гуляем, где-то появляемся, сейчас реже, но, тем не менее, мы держим связь на протяжении там последних лет, как она у меня снялась первый раз в проекте. И там есть у меня еще друг Влад Сидиков, спортжурналист, ему 24-25 лет. Он уникален тем, что, несмотря на свой синдром Дауна, он является чемпионом мира по жиму штанги среди обычных детей. То есть он приходит на соревнования, как и все дети, и там по жиму штанги выжимает более 100 килограмм и побеждает нас с вами, можно сказать, да. Вот для меня это является таким уникальным случаем, что на детей не нужно смотреть, как там некоторые смотрят, типа, это больной, это здоровый. С каждым из нас может произойти все, что угодно. Какие появятся дети у нас, мы и не знаем. И я стараюсь затрагивать абсолютно разные темы, говорить про болезни, про эпидемию, и в дальнейшем я планирую снять фильм и про ВИЧ, и про рак, и про другие важные темы, о которых люди должны знать и менять свое мировоззрение на это.
Вам приходится как-то в каждую тему погружаться, изучать ее, потому что я так понимаю, что вот вы уже сказали, все эти темы, мне кажется, прежде чем приступить к какому-то такому фильму, нужно погрузиться и все-все-все как-то об этом узнать, изучить, ну, по крайней мере, все, что возможно, все, что вам понадобится. И это все-таки требует масштабной подготовки и, наверное, эмоциональных сильных затрат.
Да, конечно. На самом деле на любую тему уходит время. Невозможно так просто взять и абы что снять, потому что для меня важно рассказывать историю человека, и чтобы в эту историю поверили другие люди. Чтобы ее рассказать правильно, нужно знать жизнь человека, нужно понимать, из чего она состоит, если это жизнь конкретного героя. Если это конкретно большая какая-то тема, мы тоже должны понимать. К примеру, тот же самый синдром Дауна. Я первоначально, наверное, когда вот мы с Эвелиной увиделись, записали интервью, я пришел домой и написал такие строки, просто сидя там у окна карандашом. Люди, посмотрите, мы такие же, как и вы. Мы также живем, улыбаемся, дышим. Но почему вы порой холодны и не хотите нас слышать? Люди, посмотрите в наши сердца, загляните в глаза, загляните в души. В каждом из нас живет доброта. Но почему вы порой равнодушны? Солнечным светом, улыбкой детей, я отворю ваши окна и двери. В мире холодных и добрых людей согреемся счастьем в одной карусели. Дальше не помню, простите, ну, неважно. В общем, я написал стихотворение. У меня был один композитор, он говорит, а я там какое-то время назад написал музыку. И когда он прислал эту музыку, мы наложили текст, получилось очень так гармонично. Я отправил Эвелине, говорю, давай снимем ролик. И вот она согласилась прям сразу. То есть у нас была там Эвелина, Ирина Хакамада, Марина Хлебникова, Наташа Гулькина, Марк Тишман и много-много разных детей. Не только с особенностями развития, но и обычных детей. Этот ролик мы посвятили абсолютно всем детям, всем людям, чтобы не воспринимали нас, знаете, только по внешнему виду, чтобы смотрели гораздо глубже в сердце. И если кто-то из нас чем-то отличается, это не значит, что он плохой, либо он хорош, он просто человек, и он живет свою жизнь.
Вы уже, кстати, несколько раз упоминали какие-то известные имена, и я знаю, это довольно-таки интересно, что многие снимаются у вас бесплатно, что вы тоже какую-то работу делаете на волонтерских началах. Как удается привлекать звезды, людей, в общем-то, которые работают за деньги в свои проекты? Их что интересует? Тема?
Ну, вы знаете...
Возможность высказаться, может быть, на эту тему?
Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, если тема интересная, и она по-настоящему как-то раскрыта, человека это цепляет, у него есть свободное время, он согласится. К примеру, когда я первый раз позвонил Лене Захаровой, мы абсолютно не были с ней знакомы. Я ей рассказала: Лена, вот есть такая тема, главная героиня беременна, она ждет ребенка, он должен родиться с особенностями развития, ей предстоит сделать аборт, и как бы там у нее проблемы с мужем. Это я вам сейчас коротко расскажу, конечно, я по-другому подробно рассказала. Она говорит, я согласна. Я говорю, Лена, ты даже сценарий не читала. Она говорит, я согласна. А затем на ее, скажем так, роль мужа я искал некого человека, кто
согласно,
будет
бесплатно, простите,
бесплатно,
да?
Да, да, олицетворять, скажем так, эту роль. Я позвонил Сергею Горобченко, он сам многодетный папа, у него прекрасная семья. Рассказал ему, что Елена будет играть. Он говорит, ой, так мы с Леной вообще много снимаемся в разных проектах. Я тоже согласен. И он согласился. То есть люди соглашаются на интересные темы. Также у нас было и с Алексеем Кортневым, который снимался у меня в самом первом фильме. Он занимается благотворительностью, помогает детям, сиротам, которые там в детских домах находятся, выступает с концертами перед ними. И когда я ему рассказал, что вот нужно сыграть такого отрицательного персонажа, хотя он всегда положительный и правильный, мы все узнаем про Лям, он согласился именно на это перевоплощение. И то есть в фильме я его показываю, ну, прям таким очень ужасным и жестким человеком, который заставляет фактически женщин отказаться от своего ребенка и выкинуть его как бы на свалку. И потом в этой антисоциальной семье появляется другой ребенок, они над ним издеваются, привязывают его к батарее, этот ребенок тоже попадает в детский дом. То есть такие темы, они по-настоящему меняют, и герои, если им правильно доходчиво говорить, и они понимают, что это все делается на благотворительных началах, команда с этого ничего не получает, никто никого не использует. Мы просто хотим рассказать ту тему, которая тронет человека, и люди соглашаются. А если ты начинаешь обманывать и говорить, что вот вам я не заплачу, вы будете бесплатно, а там все остальные получают деньги, ну, естественно, никто не согласится. То здесь нужно быть сразу честным с теми, кого ты хочешь привлечь. Но, безусловно, есть и те, кто не соглашаются, не буду называть какие-то имена, но, конечно, есть. И я много с кем связывался, много кого хотел привлечь в свои проекты. Естественно, не все соглашались.
Вы по профессии кто? Как пришли в социальное кино? В этой программе нам очень интересно посмотреть на человека, как он менялся, возможно, как он меняется и как ему удается как-то менять жизнь вокруг себя. Как начинали меняться вы и пришли в социальное кино?
Это достаточно интересно. Я по образованию антикризисный управляющий. Я закончил Сибирский университет потребительской кооперации с красным дипломом. На третьем курсе, учась в университете, я приехал в Москву и хотел поступать в театральный. Но, вернувшись из Москвы, мне мама сказала, нет, сначала получи одно образование, а потом делай все, что хочешь. Я закончил университет, получил образование и уехал в Москву. И мне как бы настолько всегда прельщало творчество, потому что я в этом с самого детства пишу, играю, что-то делаю. Я попал на Первый канал, и у меня фактически через там год или два образовалась своя авторская рубрика со знаменитостями. И на протяжении там 9 лет каждое утро у меня выходила рубрика в эфир практически со всеми, кого мы знаем сегодня. Меня всегда прельщала, скажем так, социальная история, потому что я много как волонтер помогал разным абсолютно людям. И потом я понял, что, наверное, мне не хватает немного образования, чисто для себя. И я закончил высшие курсы в ГИКа. Второй режиссер, продюсер как бы, и все вместе. И 3 года назад открыл фонд социального кино, который занимается социальными проектами, чтобы более детально привлекать внимание к тем проблемам, которые мы затрагиваем.
Но это вы сейчас больше о том, каким был ваш путь режиссера. А если о внимании к социальным проблемам. Часто бывает, к нам приходят гости и говорят, в моей жизни случилось вот такое событие, я был к этому не готов, или я была к этому не готова, пришлось потратить много энергии, чтобы справиться с этим. Но потом вдруг и пришло осознание, что я могу как-то поддерживать людей в похожих ситуациях. Было ли что-то в вашей жизни, что вот натолкнуло вас на мысли снимать все-таки какие-то социальные ролики, может быть, чтобы кто-то не пережил то, что пережили вы?
Ну, вы знаете, прям такого однозначного ответа нет. Я просто благотворительностью занимаюсь, ну, и как-то поддерживаю людей, как и волонтер, абсолютно с самого детства. Может быть, была такая история, такая личная, да, у меня мама заболела онкологическим заболеванием, у нее был рак поджелудочной железы. Она, к сожалению, умерла 6 лет назад. Я не знаю, может быть, это сподвигло как-то обращать больше внимания на тему онкологии, на тему детей, на тему женщин. У нас был проект «Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком», где принимают участие 45 женщин. К сожалению, не все дошли до сегодняшнего дня. Но, тем не менее, в тот самый момент мы дарили положительные эмоции этим героям. Приезжали стилисты, визажисты, делали их красивыми, они рассказывали свою историю. Мы потом устроили очень красивую фотовыставку в Еврейском музее
Центра. Это ролики были или это...
Это ролики были, да. Это были ролики прям про каждую женщину, про каждого героя, который делилась историей. И плюс Все эти женщины прочитали стихотворение «Жди меня, я вернусь». Все знают, что это стихотворение о войне, но когда читает эта женщина, и в конце ты понимаешь, о чем это очень сильно трогает и пробивает. Поэтому, может быть, скажем так, смерть мамы подтолкнула меня к тому, чтобы больше обращать внимание именно на эту тему. Я хочу этому посвятить художественный фильм, сделать его таким международным проектом. Мне есть большие
личные
задумки.
Истории? Или эту историю с девушками, женщинами расширить, да?
Нет. А то была документальная история, то есть как бы много-много женщин. А здесь будет история такая в разных странах мира, как онкология меняет жизни людей и как люди объединяются, потому что это такая тема, которая касается абсолютно всех. Нельзя сказать, что в России этого больше, в Китае меньше, либо где-то еще. То есть показать, что мы едины, и когда происходит там онкология либо какое-то другое заболевание, важно не опускать руки, важно идти до конца и важно верить в себя. И пока ты будешь верить, с тобой, скажем так, будет все хорошо. Разные бывают истории, разные бывают случаи. Но здесь вот важно дать эту силу духа и уверенности в себе и в победе над болезнью. Это будет художественное кино.
А первая тема, которая вас привлекла и вылилась в фильм, это что было за тема?
Про детей-сирот. Первый фильм, короткометражный игровой, был про детей-сирот. Вот как раз, где принимает участие Алексей Кортнев.
Вы до этого как-то сталкивались с этой проблемой? Может быть, были волонтером в каких-то домах и как-то видели, как они живут, и поняли, что как-то просится наружу история?
Я, скажем так, просто до этого момента был знаком со многими людьми, которые воспитывают детей-сирот, забирают их из детских домов. И плюс с одной из моих подругой, когда я работал на Первом канале, мы делали разные ролики поздравления с артистами. Ну, там, к примеру, Лев Лещенко, там, либо Надежда Бабкина, либо там Дарья Донцова, либо кто-то еще, желали ребенку что-то, подписывали открытку, некоторые дарили подарки, то, что ребенок хотел, и все это передавалось в детские дома конкретным детям. То есть мы делали такую историю. А потом фонды, семьи, дети, женщины. Мне захотелось просто про это более детально говорить, потому что это ненормально, что сегодня столько детей находится в детских домах. Это ненормально. В современном мире так не должно быть. Мы можем позволить, чтобы всех этих детей забрать, дать им достойное образование, тепло, уют и заботу. И когда мы стали снимать вот как раз этот первый фильм про детей, мы собирали деньги по всему миру. Да, то есть, ну, кто сколько мог, потому что съемки — это дело такое затратное. И меня поразило, что буквально три разные там семьи, которые живут в разных странах мира, обратились к ним с вопросом, что мы живем достаточно хорошо, и мы бы хотели взять ребенка из детского дома. Скажи нам, пожалуйста, как это сделать? Я, конечно, сводил с теми, кто какие-то вопросы принимает и решает, но, к сожалению, это было невозможно после закона Димы Яковлева, да, который всем известен, произошел. Но, тем не менее, что сам посыл есть у людей, и они готовы помочь другому человеку, это по-настоящему очень круто.
После просмотра фильма или после просмотра ролика,
например,
да?
Это было вообще до, но когда мы собирали, вели большую активную деятельность, мы записывали детей, которые были в детских домах, и они коротко рассказывали свою историю, как они оказались в детском доме, и потом, как у них появились новые мама и папа. И вот последний мой проект про интернет для всех, имеется в виду фильм, который вышел документально в прошлом году, там есть одна история уникальная. Вот прям по этому поводу хочу снимать отдельный фильм художественный про маленькую девочку Зою. Ей сегодня 9 лет. Первые 4 года она провела в детском доме. У нее умерла мама, она оказалась в детском доме, отца она никогда не знала. Через какое-то время ее забрали в семью, но перед этим один благотворительный фонд снял про нее видеоанкету, как делают сейчас про детей. Она попала в семью, она там развивается, растет и так далее, принимает участие в показах. В общем, сегодня она является самым юным послом доброй воли в России, самым юным дизайнером. Она проводит благотворительные показы, она собирает деньги, и в общей сложности они собрали почти 600, либо уже даже больше 1000 рублей. На все эти деньги снимают видеоанкеты для детей-сирот. Сняли больше 250, по-моему, анкет. И порядка 55, либо уже 60 детей из детских домов из разных городов России нашли свои новые семьи. Я считаю, что это просто уникально. Ребенок, которому 9 лет, делает такие удивительные вещи.
Героиня одного из ваших фильмов.
Да, героиня.
А у вас сколько сейчас фильмов художественных, документальных, социальной направленности? Сколько таких фильмов уже есть?
Ну, вышло 3 фильма, сейчас готовится 4-й про войну, а так роликов очень много.
Ну, это ролики короткометражные, да, какие-то, короткометражные. Наверное,
фильмы. Если с роликами вместе, то, наверное, уже более 50 проектов, это точно. Может быть, даже больше.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Вот вы чувствуете, работая над такими темами, эмоциональное, например, выгорание? Темы достаточно сложные, и я так понимаю, что приходится и до фильма работать с героями, подружиться, как-то внедриться, можно сказать, в обстановку. Бывает ли у вас такое, что тяжело после фильма?
Конечно, но ты же, получается, отдаешь все силы тому проекту, над которым ты работаешь. И мне помогает восстанавливаться, наверное, то, что если есть свободное время и возможность, я куда-то улетаю, фактически отключаю телефон и просто вот, находясь в другом каком-то месте, городе, заряжаюсь какой-то новой энергией, с новыми силами возвращаюсь обратно и начинаю творить дальше. Всегда нужна пауза, чтобы выдохнуть, набраться сил, вдохновиться и идти дальше. Это как у каждого человека бывает невозможно. Человек же не робот. Когда ты работаешь с такими темами, и когда ты видишь глаза детей, особенно те, которые болеют сейчас, и детей, которых мы снимаем в больнице, и ни мы, ни они не знают, чем это все закончится, да? Мы все верим в лучшее. Но когда ребенок находится на лечении, там вот у нас, у одного нашего героя из нашего проекта «Если бы не мама», там случился рецидив. Пример, да, и сейчас снова предстоит сложное
лечение. Во время съемок происходят фактически незапланированные события. Но вы к нему готовы, потому что вы понимаете, что может все что угодно быть.
Да, это не во время съемок, это уже случилось после, но тем не менее, герои же, они есть, мы с ними общаемся, мы с ними переписываемся, с кем-то более у нас такие теплые дружеские отношения, с кем-то мы просто поддерживаем какую-то связь. Но, как правило, мы не оставляем никого, и каждый там друг про друга знает. Это очень здорово, поддерживать человека просто даже словом. Это даже гораздо важнее иногда, чем люди дают деньги. Потому что люди дают деньги, но вот поможет, не поможет, а человеку в данный момент важно поговорить. Важно с кем-то поговорить и поделиться с тем, что с ним происходит.
Согласен. Михаил, спасибо вам большое. Огромное спасибо, что пришли, рассказали. Хочется почему-то пожелать в конце какую-то такую даже фразу сказать, что поменьше вам тем... На самом деле, но просто, может быть, пусть проблем будет поменьше, а темы вы найдете какие-нибудь другие.
Спасибо вам большое.
А я напоминаю, у нас в гостях был Михаил Комлев, режиссер социальных фильмов. А мы встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока.